Глава 20. Тайлер не находил себе места. Последние 24 часа он то и дело набирал номер Ли, но телефон не отвечал.
«С кем он?» — агонизировал Тайлер. «Что он делает?»
Тайлер вновь набрал номер. Гудок, второй, десятый. Он уже хотел положить трубку, когда услышал голос Ли.
«Слушаю».
«Ли, как ты?»
«Кто говорит?»
«Тайлер».
«Тайлер?»
Пауза.
«А, да».
От обиды у Тайлера сжалось сердце.
«Как поживаешь?»
«Все отлично».
«Помнишь, я говорил, что приготовил тебе сюрприз?»
«Да».
В голосе Ли слышалась скука.
«Ты хотел сплавать в Сент-Тропез на прекрасной белой яхте».
«И что?»
«Предлагаю отплыть в следующем месяце».
«Ты серьезно?»
«Серьезнее некуда».
«Ну, даже не знаю. У тебя объявился приятель с яхтой?»
«Я сам намерен купить яхту».
«Судья, ты там ничем не обкурился?»
Нет. Мне просто достались кое-какие деньги. Много денег».
«Сент-Тропез, говоришь? Отличная идея. Конечно, я с удовольствием поплыву с тобой».
Тайлер облегченно вздохнул.
«Превосходно. А пока не стоит тебе...»
Он не смог заставить себя произнести эти слова.
«Я с тобой свяжусь, Ли».
И Тайлер положил трубку. Сел на край кровати.
«Я с удовольствием поплыву с тобой».
Дивная картина открылась его глазам. Прекрасная яхта. На борту он и Ли. Вдвоем. Вместе. Тайлер потянулся за телефонным справочником и раскрыл раздел фирм, торговавших яхтами. Компания «Джон Олден Яхтс, Инк» располагалась в торговом порту Бостона. Едва Тайлер переступил порог, как к нему поспешил менеджер по продажам.
«Что вас может сегодня заинтересовать, сэр?»
Тайлер оглядел его с головы до ног, слова сами скатились с его языка.
«Я хотел бы купить яхту».
Яхта отца, несомненно, являлась составной частью наследства, но Тайлер не желал делить ее с братом и сестрой. Он хотел иметь собственный корабль.
«Моторную или парусную?»
«Точно сказать не могу. Я собираюсь в кругосветное путешествие».
«Тогда я рекомендовал бы моторную».
«Мне нужна белая яхта».
Менеджер как-то странно посмотрел на него.
«Да, разумеется. А каковы размеры?»
Длина яхты «Голубые небеса» равнялась 180 футам.
200 футов».
Менеджер по продажам мигнул.
«Да, я понимаю.
Разумеется, такая яхта стоит больших денег, мистер...» «Судья Стэнфорд. Мой отец, недавно ушедший от нас, Гарри Стэнфорд».
Менеджер просиял.
«Деньги не проблема», — добавил Тайлер.
«Разумеется, судья Стэнфорд. Мы найдем вам такую яхту, что все обзавидуются. Конечно, белую. А пока позвольте предложить вам фотографии яхт, которые вы можете купить хоть сегодня. Позвоните мне, если какие-то вас заинтересуют».
Вуди Стэнфорд думал о пони для Пола. Всю жизнь он играл на чужих пони, но теперь мог позволить себе завести собственную конюшню. Он позвонил Мими Карсон.
«Я хочу купить твоих пони».
Настроение у него было лучше некуда.
«Совершенно верно, всю конюшню». «Это я серьезно».
«Правильно». Разговор затянулся на полчаса. Трубку он положил, улыбаясь во весь рот, и отправился на поиски Пегги. Она в одиночестве сидела на веранде. Под пудрой еще проступали синяки.
«Пегги!»
Она подняла голову.
«Что?»
«Я должен поговорить с тобой. Я не знаю, с чего начать».
Она ждала. Он глубоко вздохнул.
«Я знаю, что был плохим мужем. Просто не пойму, как ты меня терпела. Но, дорогая, теперь все изменилось. Ты понимаешь? Мы богаты. Действительно богаты. И я хочу загладить свою вину перед тобой».
Он взял ее за руку.
«Я Твердо решил завязать с наркотиками. Раз и навсегда. Мы начнем новую жизнь.
Она заглянула в его глаза.
Неужели, Вуди?
Да, я обещаю. Я знаю, что говорил то же самое и раньше, но теперь я сам этого хочу. Я лягу в клинику, где меня смогут вылечить. И я хочу вырваться из этого ада. Пегги! Его голос переполнял отчаяние. «Без тебя мне не справиться. Ты знаешь, один я не смогу».
Она долго смотрела на него, затем обняла.
«Бедный мой, я знаю», —
прошептала она.
«Знаю, я тебе помогу».
Тайлер решил, что Марго Познер у них засиделась. Он нашел ее в кабинете отца. Закрыл за собой дверь.
«Хотел снова поблагодарить тебя, Марго».
Она улыбнулась.
«Неплохо все получилось. Я развлеклась».
Она посмотрела на него.
«Может, мне податься в актрисы?»
Он кивнул.
«Почему бы нет? Эту аудиторию ты провела».
«Это точно».
«Вот твои деньги».
Он протянул ей конверт.
«И билет на самолет до Чикаго».
«Благодарю».
Тайлер посмотрел на часы.
«Тебе пора собираться».
«Хорошо. Я хочу, чтобы вы знали, что я очень вам благодарна за то, что вытащили меня из тюрьмы и все такое».
На губах Тайлера тоже появилась улыбка.
«Да все нормально. Доброго тебе пути».
«Благодарю».
Он наблюдал, как она идет к лестнице на второй этаж. Игра закончилась. Шах и мат. Марго Познер упаковывала чемодан, когда в ее спальню вошла Кэндалл.
«Привет, Джулия. Я только хотела... Куда это ты собралась?» «Домой».
Кэндалл изумленно уставилась на нее.
«Так скоро? Ну почему? Я надеялась, что мы побудем вместе, поближе познакомимся друг с другом. Нам надо наверстать столько лет». «Обязательно. Еще будет время».
Кэндалл присела на кровать.
«Словно чудо, правда? Найти друг друга через столько лет».
Марго продолжала собирать вещи.
«Да, настоящее чудо. Ты прям-таки Золушка. Живешь как все, но внезапно кто-то дарит тебе миллиард долларов».
Марго оторвалась от чемодана.
«Что?» «Я сказала, миллиард долларов?» «Да, в соответствии с завещанием отца его наследство делится между нами в равных долях».
Теперь уже Марго вытаращилась на Кэндалл.
«Каждый из нас получит по миллиарду долларов? Разве тебе не сказали?» «Нет», —
после паузы ответила Марго.
«Не сказали».
Она задумалась.
«Знаешь, Кэндалл, а ты права. Нам давно пора познакомиться поближе».
Кларк нашел Тайлера в солярии. Тот просматривал фотографии яхт.
«Извините, судья Стэнфорд, но вас просят к телефону». «Сейчас возьму трубку».
Звонил Кейт Перси из Чикаго.
«Тайлер?»
«Да».
«Хочу сообщить тебе приятную новость».
«Внимательно слушаю».
«Я собираюсь на пенсию. Как ты отнесешься к назначению главным судьей?»
Тайлер едва не захихикал.
«Буду очень польщен, Кейт».
«Ну что ж, считай, ты им уже стал».
«Я не знаю, что и сказать».
А что он мог сказать? Миллиардеры не сидят в залах суда, вынося приговоры отбросам общества. Или едва ли смогу выкрыть время. Уплываю, понимаешь, в кругосветное путешествие на своей яхте.
«Эх, как скоро ты вернешься в Чикаго?»
«Пока вынужден оставаться здесь. Утрясаю семейные дела».
«О, ладно, мы все тебя ждем».
«До свидания».
Тайлер положил трубку, посмотрел на часы. Марго, пора в аэропорт. Тайлер направился в ее спальню. Раскрыв дверь, он увидел, что Марго распаковывает чемодан и с удивлением возрился на нее.
«Ты не готова?»
Она посмотрела на него, улыбнулась.
«Нет, сами видите, распаковываю вещи. Я подумала и решила, что мне здесь нравится. Побуду еще немного».
Тайлер нахмурился.
«О чем ты говоришь? Твой самолет улетает в Чикаго».
«Это не последний самолет, судья», — она усмехнулась. Может, я даже куплю себе собственный?»
«Что?»
«Вы же сказали, что с моей помощью хотите кого-то разыграть».
«Сказал».
«Получается, что разыграли меня. Я же стою миллиард долларов».
Лицо Тайлера закаменело.
«Я хочу, чтобы ты убралась отсюда. Немедленно».
«Хотите? Я уеду, когда сочту нужным. А пока мне уезжать незачем».
Тайлер смотрелся в нее.
«И чего же ты хочешь?»
«Ну, так-то лучше. Оказывается, мне причитается миллиард долларов. Вы хотели подгрести его под себя, так? Я, конечно, предполагала, что кое-что вам обломится, но уж никак не миллиард. Это меняет дело. Думаю, мне причитается какая-то часть».
В дверь постучали.
«Извините меня», — раздался голос Кларка. «Ланч подан».
Марго улыбнулась Тайлеру.
«Идите один. Мне есть не хочется. Надо утрясти кое-какие дела».
Во второй половине дня в Роуз-Хилл зачастили посыльные. Они привезли коробки с платьями от Армани, спортивную одежду из Саач Бутик, белье от Джордан Марш, песцовую шубу от Наймана Маркуса, браслет с бриллиантами от Картье. На всех покупках значилась имя Джулии Стэнфорд. Когда в половине пятого Марго вернулась в Роуз-Хилл, ее встретил взбешенный Тайлер.
«Что ты вытворяешь?» — набросился он на Марго.
Та улыбнулась.
«Надо же мне приодеться. Вы же хотите, чтобы ваша сестра выглядела достойно, ведь так? Просто удивительно, сколько можно накупить в кредит, если твоя фамилия Стэнфорд. О счетах вы позаботитесь, не так ли?»
«Джулия!»
«Марго», — напомнила она ему. «Между прочим, я видела у вас на столе фотографии яхт. Выбираете, какую купить?»
«Это не твое дело».
«Ой, Ли, может, мы вместе отправимся в круиз? Яхту назовем Марго? Или лучше Джулия? Кругосветное плавание вдвоем. Одиночество я не выношу».
Тайлер помолчал.
«Кажется, я тебя недооценил. Очень уж ты умна».
«Как я понимаю, это комплимент?»
«Надеюсь, и благоразумно».
«В зависимости от ситуации. Что вы подразумеваете под благоразумием?»
$1 миллион. Наличными».
У Марго учащенно забилось сердце.
«Все сегодняшние покупки остаются у меня?»
«Да».
Она глубоко вздохнула.
«Договорились».
«Хорошо. Деньги постараюсь получить как можно быстрее. В Чикаго я смогу вернуться лишь через пару дней».
Он вытащил из кармана ключ и протянул ей.
«Вот ключ от моего дома. Поживи там до моего приезда и, пожалуйста, ни с кем не говори».
«Хорошо».
Она пыталась скрыть охватившую ее эйфорию.
«Может, следовало попросить больше?» — подумала она.
«Я закажу тебе билет на следующий рейс».
«А мои покупки?»
«Я перешлю их в Чикаго».
«Ну хорошо. Похоже, мы оба в плюсе, не так ли?»
Тайлер кивнул.
«Да, оба».
Тайлер сам отвез Марго в международный аэропорт Логана, чтобы убедиться, что на этот раз она улетит.
«А что вы скажете остальным?» — спросила Марго. «Насчет моего отъезда».
«Скажу, что ты поехала навестить заболевшую подругу в Южную Америку».
Она задумчиво посмотрела на него.
«Знаете, судья, а может, наше кругосветное путешествие на яхте не такая уж плохая идея?»
По системе громкой связи объявили посадку на чикагский рейс.
«Мне пора».
«Счастливого пути».
«Благодарю. До встречи в Чикаго».
Тайлер наблюдал, как она скрылась в посадочном тоннеле, затем постоял на галерее для провожающих, пока ее самолет не поднялся в воздух, и только после этого вернулся к лимузину.
«В Роуз-Хилл», — приказал он шоферу.
Вернувшись в особняк, Тайлер сразу поднялся в свою комнату и позвонил главному судье Кейту Перси.
«Мы все ждем тебя, Тайлер. Когда ты возвращаешься? Мы решили устроить в твою честь маленькую вечеринку. Только для своих».
«Очень скоро, Кейт. А пока мне очень нужна твоя помощь. Я попал в щекотливую ситуацию».
«С удовольствием помогу тебе. А что случилось?»
«Дело касается преступницы, которой я пытался помочь. Марго Познер. Я тебе о ней говорил».
«Ну, помню. А что такое?»
«Бедняжка почему-то решила, что она моя сестра. Поехала следом за мной в Бостон и попыталась убить меня».
«Господи, какой ужас!»
«Сейчас она летит в Чикаго, Кейт. Она украла ключ от моего дома, и я не знаю, что еще она может придумать. Эта женщина не в своем уме и очень опасна. Она угрожала убить всю мою семью. Я хочу, чтобы ее отправили в закрытую психиатрическую больницу в Риде. Если ты перешлешь мне по факсу соответствующие бумаги, я их подпишу. О проведении психиатрической экспертизы я договорюсь сам».
«Ах, конечно, Тайлер, конечно. Я займусь этим немедленно».
«Буду тебе очень признателен. Она летит рейсом 307 авиакомпании United Airlines. Самолет прибывает в 8:15. Думаю, надо встретить ее прямо в аэропорту. В клинике она должна находиться под наблюдением круглосуточно. И никаких посетителей».
«Я об этом позабочусь. Тебе столько пришлось пережить, Тайлер».
Голос Тайлера дрогнул.
«Это же прописная истина, Кейт. Ни одно доброе дело, пусть даже самое маленькое, не остается безнаказанным».
«Джулия не составит нам компании?» — спросила Кэндалл за ужином.
«К сожалению, нет», — с грустью ответил Тайлер. «Она просила попрощаться за нее с вами. Уехала ухаживать за подругой, которая живет в Южной Америке. Инсульт. Совершенно неожиданно».
«Но завещание...»
«Джулия оставила мне доверенность. Она хочет, чтобы я перевел ее долю наследства в трастовый фонд».
Слуга поставил перед Тайлером горшочек с густой бостонской похлебкой.
«Как вкусно пахнет!» — воскликнул судья. «Что-то я сегодня проголодался».
Самолет компании United Airlines, следующий рейсом 307 Бостон-Чикаго, пошел на посадку в международном аэропорту О'Хара. Из динамиков системы громкой связи раздался металлический голос.
«Дамы и господа, пожалуйста, застегните ремни безопасности».
Марго Познер пребывала в прекрасном расположении духа. Думала она о том, как потратит $1 миллион и где покажется в купленных нарядах и украшениях.
«Здорово я это провернула», — хвалила она себя.
После приземления самолета Марго собрала вещи, которые взяла с собой в салон, и направилась к трапу. Следом за ней двинулась стюардесса. У трапа стояла машина скорой помощи. Рядом маячили два санитара в белых халатах и врач. Стюардесса увидела их и указала на Марго. Как только Марго сошла с трапа, к ней подошел врач.
«Простите меня».
Марго посмотрела на него.
«Да».
«Вы Марго Познер?»
«Да».
«А в чем?» «Я доктор Циммерман».
Он взял ее за руку.
«Мы хотим, чтобы вы прошли с нами».
Он потянул ее к машине скорой помощи. Марго попыталась вырваться.
«Подождите, что вы делаете?»
Санитары подскочили к ней с двух сторон и схватили под руки.
«Идите спокойно, мисс Познер», — посоветовал ей врач.
«Помогите!» — закричала Марго. «Помогите!»
Другие пассажиры изумленно таращились на нее.
«Да что с вами такое?» — кричала Марго. «Вы ослепли? Меня похищают! Я Джулия Стэнфорд! Я дочь Гарри Стэнфорда!»
«Разумеется, разумеется», — кивал доктор Циммерман. «Только успокойтесь».
Пассажиры самолета наблюдали, как визжащую и брыкающуюся Марго заталкивают в машину скорой помощи. В салоне доктор достал шприц, вогнал иглу в руку Марго.
«Успокойтесь, все будет хорошо».
«Вы сумасшедший!» — не унималась Марго. «Вы...»
У нее начали слипаться глаза. Дверцы машины скорой помощи захлопнулись. Она тронулась с места. Когда Тайлеру доложили о том, что произошло в аэропорту, он громко рассмеялся. Тайлер без труда представил себе эту сцену.
«Ну что ж, жадная сучка получила по заслугам. Он позаботится о том, чтобы она осталась в дурдоме до конца своих дней». «Теперь игра закончилась», — думал он. «Я победил. А старик пусть переворачивается в могиле, если она у него есть. Контроль над Stanford Enterprises принадлежит мне. Я могу исполнить любое желание Ли. Великолепно. Все просто великолепно.
Наполненный событиями день возбудил Тайлера.
«Мне надо расслабиться», — решил он.
Открыл чемодан, достал со дна экземпляр адресной книги Домрона. В Бостоне имелось несколько баров для геев. Он остановил свой выбор на клубе в поисках приключений, расположенном на Бойлстон-стрит.
Джулия и Салли собирались на работу. «Как прошло вчерашнее свидание с Генри?» — спросила Салли. «Как обычно». «Так плохо. Объявление о свадьбе еще не напечатано». «Господи, да нет же. Генри очень мил, но...» Она вздохнула. «Он мне не подходит». «Возможно, не подходит», — кивнула Салли. «А что же ты скажешь об этом?»
Она протянула ей 5 конвертов. «Счета». Джулия вскрыла все. На 3 пометка просрочена, на 1 — 3 напоминание. Джулия долго вертела их в руках.
«Салли, не могла бы ты...»
Салли изумленно уставилась на нее.
«Что-то я тебя не понимаю».
«О чем ты?»
«Ты вкалываешь как раб на галерах и все же не можешь оплатить свои счета, а тебе надо-то лишь шевельнуть пальчиком, чтобы получить несколько миллионов долларов».
«Это не мои деньги».
«Как раз это твои деньги», — бросила Салли. «Гарри Стэнфорд — твой отец, не так ли? Эрго...»
«Следовательно, латынь».
«Ты имеешь полное право на часть наследства. И я не часто употребляю слово «эрго».
«Забудь об этом. Я же рассказывала тебе, как он обращался с моей матерью. Он не оставил мне ни цента».
Салли вздохнула.
«Будь я проклята. А я-то думала, что мне удастся пожить рядом с миллионершей».
Они продолжали спорить и по пути на автостоянку, где держали свои машины. Но вместо автомобиля Джулия нашла пустой прямоугольник асфальта.
«Его нет! Ты уверена, что вчера вечером поставила здесь машину?»
«Да».
«Ее украли?»
Джулия покачала головой.
«Нет».
«Что значит «нет»?»
Она повернулась к Салли.
«Должно быть, Тойоту забрал дилер, у которого я ее покупала. Я давно просрочил очередной взнос».
«Изумительно», — покачала головой Салли. «Чудеса, да и только».
Ситуация, в которой оказалась Джулия, не выходила у Салли из головы.
«Все как в сказке», — думала она. «Принцесса, которая не знает, что она принцесса. Однако в нашем случае она это знает, но слишком горда, чтобы совершить какие-то телодвижения. Это несправедливо. Семья загребает все деньги, а Джулия не получает ничего. Ну что ж, если Джулия ничего не хочет делать, придется поработать за нее. Потом она еще будет меня благодарить».
В тот же вечер, когда Джулия ушла на свидание с Генри, Салли вновь просмотрела содержимое коробки. Взяла недавнюю газетную вырезку. В заметке говорилось, что после похорон наследники Гарри Стэнфорда какое-то время проведут в Роуз-Хилл.
«Если принцесса не хочет идти к ним, — решила Салли, — им придется прийти к принцессе».
Она села за стол и написала письмо, адресовав его судье Тайлеру Стэнфорду.